Привет, друзья! Вы слушаете 603-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от загадочных массовых вымираний зверей мы переходим к теме более абстрактной и несколько приближенной к нам по времени. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим об истории правоохранительных органов. Моя полиция меня бережет, сперва посадит, потом стережет.
Ага.
Но на самом деле далеко не во все эпохи и не во всех местах полиция выглядела так, как мы приблизительно ее себе представляем. И это накладывало серьезный отпечаток на тогдашние вообще представления об ответственности, о преступности, о том, как бы, что с ней делать, наказаниях за преступление. Вот. И это, кстати, часто упускают из виду молодые талантливые авторы, пытаются писать исторические романы, но у них получается так, как будто можно позвонить, грубо говоря, 02. Вот. И таким образом решить все вопросы. Или наоборот. Они пытаются подражать каким-нибудь про старину рассказам и забывают, что в современном сеттинге, про который они пишут, как раз можно позвонить 02, и приедет полиция.
Да.
Во многих случаях это забывают. Хотя иногда, вот, в последнее время это, кстати, забавно обыгрывается. Я вот фильм один видел не так давно, там, чтобы не спойлерить, скажу так. Там есть эпизод, когда положительный герой негр вот, душит на улице плохую белую. Дело в США. Тут показывается полицейская машина, и злодейка начинает верещать, рассчитывая, что сейчас копы нигера-то зашмаляют. Вот. Но там происходит облом с этим. Нигеры не зашмаляли. Я прям очень развеселился. Вообще-то это хоррор. Вот, ну, это да. такой нервный смех.
Да. Вот так номер, да. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей теме, давай, Домнин, напомним про твои выступления.
Да, потому что 16 мая, уже через неделю практически с момента этой записи, состоится гастроль в Питере. Поговорим с вами про эпоху мушкетеров и флибустьеров, королей в длинных париках и всяких колониальных войн с саблями и палашами, про вторую столетнюю войну между Англией и Францией. И буквально через два дня я возвращаюсь в Москву и сразу же отправляюсь в клуб «Археология» на Бауманской, чтобы выступить там с лекцией об азиатской оргпреступности, как там вьетнамец бой из Сан-Франциско кого там застрелили, вот, за что сел Питер Чун и кто везет в США прекурсоры для метамфетамина.
Да.
Билеты на mediumoda.ru. Приходите, буду рад. Кроме того, 1 июня состоится первая гастроль в Нижнем Новгороде на тему триумфа и краха Османской империи. Билеты туда надо посмотреть на таймпэде. Не перепутайте. Приходите и туда. Может быть, в Нижнем Новгороде буду теперь регулярно бывать.
Да. Ну, а теперь к правоохранению. Удобно. С чего же мы начнем?
Ну, начнем с древних ирригационных держав. Как в Египте, так и в Древнем Китае с правоохранителем, в принципе, было достаточно неплохо. То есть были вполне официально назначаемые царем, или кто там был, должностные лица, которые могли и должны были следить за порядком, наблюдать за исполнением законов, сочетать такие, как бы, функции прокуратуры и полиции одновременно. Это вообще достаточно типичная была для древних правоохранителей функциях, да, они сразу и следствие вели, и проводили задержания и всякое такое. Были, кстати, в даже такие, как бы, в Китае нечто вроде таких детективов, которые должны были именно воссоздать картину преступления, понять, кто чего, и таким образом представить это судебным органам. А в Древнем Египте была даже, представляешь, мало того, что кинологическая служба, так еще и приматологическая.
Расследовать преступления против птиц?
Нет.
Расследовать преступления с птицами?
Нет, приматологическая.
А приматологическая? Да. Расследовать преступления с обезьянками?
Бороться вроде в преступлении при помощи обезьян. То есть дрессированных бабуинов использовали, чтобы хватать и тащить.
Ничего себе.
Ну а они же как бы сильные, их схватят, вот их приучали подавлять сопротивление задерживаемых.
Класс.
Благо обезьян в Египте было полно, вот, так что можно было их пристроить к делу. Кроме того, помнишь в кино про мумию, там такие миджаи стерегли этого Имхотепа? Я все задался вопросом, они как бы его тысячелетия назад законопатили, и все эти тысячелетия стерегли, кто кого покарал-то, непонятно. Такое впечатление, что они сами себя посадили тоже с ним. Так вот, миджаи вполне реальный был такой, как бы, правоохранительный орган, вполне себе. Только они были не телохранителями фараона никакими. Миджаи был нечто вроде вот таких техасских рейнджеров, таких, знаешь, которые ездили там по пустыне, патрулировали границы, смотрели, кто там где чего, какой набег совершил, бросались в погоню и так далее. Свои правоохранители были также у храмов, вот, потому что храмы играли важную роль что в Египте, что, кстати, в Междуречье, там тоже была своя храмовая стража, которая смотрела, чтобы храмы там никто не обворовал, не обманул, например, взятыми в долг средствами, вот, ничего еще там такого не сделал. Вот, так что там с этим строго следили. Они же, судя по всему, выполняли роль почетного караула на всяких там религиозных шествиях и празднествах. И, по-видимому, у египтян также должны были охранять крупнейшие некрополи, чтобы их не разворовали немедленно. Что бывало. Древние египтяне почему-то совершенно не боялись никакого проклятия фараонов. Удивительное, в отличие от современных. Хотя, по идее, все должно быть наоборот.
Удивительно.
Угу. Да. Значит, в период античности с правоохранителями в основном было, ну так, на чисто местном уровне обычно. Потому что, скажем, из крупных держав того периода серьезной полицией могла похвастать Персидская империя Хеменидов. Там, да, было в каждом городе, значит, должны были, он делился на околотки, каждому полагался околоточный. Вот, и он должен был выполнять роль чего-то среднего между прокурором и участковым. И быть как бы юристом образованным должен был быть. Потому что от него требовалось доставить подследственного в суд, изложить, собственно, дело, в чем обвиняется, почему, какие есть основания и, ну, как вот выполнять роль государственного обвинения, по сути. Нечто подобное было у цивилизации Мезоамерики. Там, например, у ацтеков были приставы, вот, которые должны были по их указаниям, по указаниям судей, выполнять аресты. Причем там была прям у них подсудность очень большая. Теоретически там могли даже самых знатных арестовывать и судить. С такого равенства перед законом. Судя по всему, нечто вроде таких вот тоже участковых прокуроров было у майянских государств. Такие должностные лица у них назывались тупили. Вовсе они не тупили, а хорошо справлялись со своими обязанностями. В данном случае майянская цивилизация развалилась вовсе не потому, что ее захватил вал преступности. В полисах Древней Греции с полицией было где как. То есть в маленьких полисах обходились, в общем, без этого. Там предполагалось, что если кто-то считает, что против него совершено преступление, это надо выносить на дело народного собрания, которое должно проголосовать. А в крупных полисах, например, в Афинах, существовали такие правоохранители, которые были, ты будешь смеяться, рабами.
Да ладно.
Да, причем, судя по всему, рабами принципиально не греческого происхождения. Считается, что в Афинах было 300 неких скифских лучников. Почему так называется, не очень понятно, потому что для того, чтобы поддерживать порядок, никакие луки не нужны. Вот. Я уж не говорю о том, что скифы вообще, наверное, малопригодные к патрулированию городов оседлых. Скорее всего, это было просто такое, как бы, словцо. Ну, потому что если скифы, то лучники же, они же знамениты своими конными лучниками. А для греков лук был чем-то таким очень далеким и малопонятным.
Да. И если скифы, то лучники набегают.
Да, набегают, наводят правопорядок. По всей видимости, это было просто купленные где-то рабы не греки, потому что, с одной стороны, они, как бы, будучи не греками, будут достаточно, как бы, отчуждены от основной массы, не будут там брать взятки и все такое прочее, будут выполнять инструкции. А почему рабы? Потому что свободных людей заставить им заниматься было невозможно. Вот, это с точки зрения древнего грека нонсенс. Все нормальные люди заняты тем, что пашут землю, ходят на войну и на это живут. А ходить с палкой по городу и надзирать, это, ну, работа, может, там, для самых нищих и деклассированных. Нищие и деклассированные — это очень плохие кандидаты в правоохранители, как, я думаю, вы все знаете.
Да.
Вот, поэтому было, видимо, решено именно рабов, потому что, смотри, тут одни выгоды. Во-первых, их никто не спрашивает, хотят они быть правоохранителями или нет. Во-вторых, рабы не могут брать взятки, потому что у них все равно никакого имущества быть не может. Вот. Какой смысл чего-то себе класть в карман, если у тебя это вечером отберут? В-третьих, как бы, если свободного гражданина Аристолая палкой, значит, прогоняет откуда-то свободный же гражданин Никодим, то это повод для разборок.
Судебного разбирательства.
Да. А судиться с рабами-то невозможно. Судиться можно только за хозяином, а хозяин — это Афины.
Умно.
Вот. Соответственно, получается, что палкой тебя гоняет не какой-то там раб, а Афины тебя гоняет.
Лично
палкой.
Афина, да.
Ну,
через этого
вот
мужика.
Получается, да, так. Вот, поэтому по-своему очень логично выходит. У спартанцев считается, что функцию такой вот полиции на манер ОМОНа, подавляющей в том числе беспорядки среди илотов, которые не очень нравилось, что их крепостные какие-то загнали, вот, выполняли 300 спартанцев.
У-у-у.
Потому что вообще в мирное время это было их основной задачей. Поскольку 300 спартанцев были как бы караулом при царях обоих, вот, то вот они, чтобы без дела не сидеть, должны были поддерживать порядок. На царей возлагалось в том числе это. Вот так вот было. В Древнем Риме с ростом городов, которые превышали греческие времена классического периода намного. Нужно было тоже что-то делать с поддержанием порядка. Потому что, конечно, с одной стороны, в раннее время все еще жили трибами, и там все всех знали. Вот, и как бы за всем сами следили. Но с как бы развитием общества стало понятно, что без каких-то достаточно многочисленных, более многочисленных, чем ликторы. То есть ликторы это как бы приставы и караульные при всяких магистратах, в том числе там вплоть до консула. Чем выше ранг магистрата, тем больше у него ликторов. Герои должны были его охранять, исполнять его повеления и носили вот эти вот фасции, то есть связки прутьев с топориками в них. И этими прутьями могли там влепить кому-нибудь за неуважение к должностному лицу. Но все-таки их было мало, и их основная задача-то, она как бы проистекающая именно из охраны и обслуживания магистрата. А как бы что делать, чтобы в городе, например, ночью ты вышел зачем-то, хотя зачем тебе ночью выходить из дому, тебя там взяли и ограбили. Или, допустим, не знаю, какие-нибудь разбойники ночами вымогают деньги, угрожая там какими-то поджогами. В общем, для этого к временам ранней империи было решено ввести как бы специальные тоже околотки, в числе 14 штук, и к ним прикрепить 7000 так называемых вигилов.
Вигила, конфида.
Ну да, они должны были в первую очередь ночами ходить патрулями и говорить в кандалы этого лицедея, если вдруг видели, что кто-то куда-то в окно там лезет.
Да.
Вот, или мешок какой-то подозрительный несет, или подстерегает с дубинкой за углом кого-то, или еще что-нибудь там творит. И да, влокли его, значит, к себе в караульную, и там, пока, когда утром проснется магистрат, вели его в суд. Кроме того, они же должны были следить за пожарной безопасностью. А вот скажи, Аврилан, почему именно ночью надо следить за пожарной безопасностью?
Ну, наверное, потому что, во-первых, ночью люди пытаются освещаться при помощи огня.
Вот,
во-вторых,
да.
Люди спят ночью многие. Если что-то загорится, они сразу могут заметить.
Они и сгорят, так к чертям, не проснувшись. Действительно, ночами все жгут всякие факелы, лампы, еще там чего-то. Постоянно то кто-то пьяный упал, то что-то там перевернулось, то какая-нибудь там занавеска затлелась от искры, и того, гляди, уже пол Рима-то и сгорело. Поэтому они ночами и ходили, и смотрели. Кроме того, ночью у пожаров есть такое полезное свойство, что их лучше видно в темноте, когда где-то вдруг чего-то начинает поблескивать, какие-то вспышки видно через щели, это значит верный признак. Поскольку в Риме и других крупных городах все было хорошо с водопроводом, благодаря акведукам и фонтанам, вот они там быстро... Ну, они всех, понятно, будили и гнали тоже с ведрами, мисками и чем там... Чего, короче, схватили за водой и тушить, вот. Ну, вот таким образом поддерживали порядок. Кроме того, было, опять же, нечто типа ОМОНа такого. Так называемые городские когорты, которые вообще считались за военных. Но, по сути, исполняли роль таких внутренних войск. Они должны были как бы патрулировать город, следить за всякими там ключевыми объектами, охранять в том числе, так сказать, администрацию, ворота и прочие там места, акведуки тоже, чтобы там никто тишком-тайком не насыпал, там не налил ничего. должны были с точки зрения императоров также уравновешивать влияние претарианской гвардии. Потому что они как бы не имели к ней касательства, у них был свой префект. Городской когорта, так и назывался. И они, чтобы их отличать от простых легионеров, получали большие деньги. Правда, не столько, сколько претарианцы, но все равно хорошо. А также им полагались донаты, как претарианцам.
Угу.
То есть предполагалось, что претарианцев и городскую когорту Рима император периодически должен одаривать. Это, собственно, называлось донатами тогда.
Логично.
Да, ну, в общем, это был такой противовес претарианцам, как бы, чтобы они были большие мастера свергать императоров, сажать новых всяких, поэтому это было вещью нужной. В менее крупных городах обходились кто чем. Вот. Где-то выполняли ту же роль просто легионеры из Каструма, вокруг которого этот город вырос по традиции. Вот. Где-то заводили свое подобие вигилов. Вот. Как-то так в основном было. В целом, в случае массовых беспорядков, можно было рассчитывать на помощь военных. Достаточно оперативную. В Риме это было хорошо налажено. Ну а Риму, к сожалению, пришел конец, наступили темные века, и с правоохранением все стало опять кисло. Вы вот обращали внимание, что в, скажем, средневековье чуть ли там не за то, что встал с левой ноги, все два наказания, либо штраф, либо смерть. Больше ничего.
Да, без затей.
То есть, скажем, в варварских королевствах, которые воцарились на территории бывшей Римской империи, ну и в том числе раннее русское государство тоже ничем не отличалось, по сути, предполагалось, что как бы за собственную безопасность отвечаешь в первую очередь ты сам. Твои родственники, там, кто с тобой живет, соседи там какие-нибудь. То есть, предполагалось, что если к тебе там кто-то прокрался на двор, то, значит, ты его можешь схватить за шиворот, закричать: «Люди добрые, грабят!» Тогда все проснутся, ты им скажешь: «Вот, значит, грабит», тогда и на следующий день будет разбирательство. Разбирательство в соответствии с местной правдой. Если как бы было достаточно очевидно, что действительно он к тебе залез и воровал, то есть соседи видели, что действительно ты его там схватил в сарае в каком-нибудь своем с добром, вот, с мешком, и ты с ним никогда не общался, и представить, что он ночевал у тебя в доме по твоему приглашению, как бы довольно трудно, тогда обычно, в общем, приговаривали к штрафу, значит, за воровство. Если же все было гораздо менее очевидно, тут могли быть всякие испытания божьим судом, начиная там от того, что вам надо было биться друг с другом, кто кого убьет, тот, значит, был прав.
Да, очень полезная практика.
Так называемый, да, судебный поединок. Ну, потому что ничего другого нет. Никакой полиции и патрульных нет, а как бы верить тебе на слово. Или всякие там испытания каленым железом. Вот, кто там сильнее обожжется, то, значит, был виноват, из того штраф. Вот, ну и, да, смерть. Потому что что еще делать-то? В рабство можно было продать. Вот все варианты. Никаких там тюрем... Вот, куда сажать, кто это будет сажать, кто это там будет охранять, кормить, поить, ничего такого.
На чьи деньги все это делать?
Да, на какие деньги? Денег никаких нету, в принципе, в экономике, натуральный обмен. Вот, соответственно, так вот как-то это в средние века шло ни шатко, ни валко, даже крупные всякие города и замки, в которых были темницы, темницы эти подразумевались для, как бы, либо как СИЗО, для кратковременного пребывания под стражей, а также, возможно, для допроса под пытками, чтобы он всю правду-то сказал, какая была. Либо для каких-нибудь особо ценных пленников, там, заложников, знатных каких-нибудь, чтобы их посадить покрепче и не убежали. А так, да, в основном старались за все уже теперь даже не штрафовать, а скорее вешать показательно. Потому что все равно подавляющее большинство преступников не ловились. Вот, а так хотя бы одного поймавшегося повесим в назидание остальным для устрашения. За пределами городов и замков творилось черт знает что. То есть, в целом, всякие разбойники лесные, нападающие, прыгающие из деревьев со свистом, вот эти вот стереотипные, это было общее место везде. Всякие сомнительные личности сбивали в шайки, грабили, хорошо, если не убивали. Вот. Часто бывало так, что убивали, видели только, что труп там на дороге найден, обобранный весь. Вот такие вот бывали эксцессы. Соответственно, чтобы с этим бороться, в разных странах принимались разные меры. В континентальной Европе, например, предполагалось, что к развитому средневековью местные феодалы будут как бы выделять часть своих бойцов, желательно конных, для несения какой-никакой службы, так сказать, быстрого реагирования. То есть, если вдруг к воротам замка пришел какой-то в одних портках мужик и утверждает, что он купец, который шел и, вернее, не шел, а ехал на телеге с добром, его ограбили дочисто и вот пустили в одних портках. Предполагалось, что рыцари должны свистнуть, гикнуть, собрать там человек 10-15 и поскакать разбираться, что там, где такое. Потому что они норовили ведь брать деньги за проход по всяким мостам, паромам и прочее. Вот если вы берете деньги, так как бы поддерживайте хоть видимость порядка.
Да.
За что мы платим. К тому же, если купцы просто перестанут ездить, то с кого мы будем брать деньги? Они будут ездить в какой-нибудь дальним путем, сказав, нет, там без вариантов. Ограбят в лесу дочисто, не поедем мы. Там поедем лучше кружным путем, это будет дольше, но попроще. Принимались возможные попытки коллективной ответственности. То есть, например, в Османской империи был удивительно низкий уровень убийств.
Чего это у них так?
Потому что обнаружившийся на территории конкретной общины труп немедленно становился ее проблемой. Вот. И как бы они должны были срочно найти, кто убил. Потому что если не найдутся, то тогда, значит, во-первых, с них будет крупный штраф. А во-вторых, чтобы это расследовать, приедет судейский чиновник. А судейские чиновники были у них хуже любых разбойников. Их надо кормить, поить, вот, взятки им платить. Они тут же начнут выявлять все, что только можно. В общем, дешево от них не отделаетесь. Во многих государствах, например, Священной Римской империи, тоже было такое мнение населения, что всякие тяжкие преступления необходимо очень быстро расследовать и кого-то за них там вздернуть до того, как приедет какой-нибудь там графский, княжеский уполномоченный, потому что он приедет не один, надо будет его кормить, поить, селить. Это, знаете, герой казны городской не хватит.
Логично, логично.
Да, городской совет ее из своих карманов как бы финансировал, поэтому старались этого избегать. В Англии было заведено еще с англосаксонских времен, что все как бы делились на такие как бы десятки дворов. Они называют десятками и объединяли в сотни, но это не означает, что там были именно десятки и сотни. Вот, которые, соответственно, несли тоже круговую поруку. И когда нормандцы завоевали, установили свой режим, значит, все это объединили еще выше в ширы, то есть графство, как бы.
Ага.
И в Шире, соответственно, стали назначать староста. Староста будет Рив. Так получился шериф.
Ух ты!
Да, шериф. Да, шериф есть.
Серьезно?
Соответственно, этот самый шериф должен был, во-первых, руководить назначением на всякие ключевые точки ворота, там всякие въезды и выезды из города, мосты, стражи, ну вот, которая должна была финансироваться из, значит, казны этого самого Шира. В 12-13 веках уже появилась и в Англии такая политика, значит, что в случае чего надлежит кричать «караул». Да, это у них законодательный термин был в Винчестерском статуте. Определён, по-английски знаешь, как будет?
Как?
«Raise hue and cry». То есть поднимать шум и гам.
Класс.
Да, но это означает кричать «караул». Потому что если не кричал «караул», то почему это?
Не может соучастник быть, ли?
Да, может, там на шухере, значит, стоял. Это можно было очень далеко так пойти. Потом предполагалось, значит, опять же, поскольку по еще законодательству 12 века все свободные простолюдины обязаны были иметь какое-то оружие у себя дома. И, значит, если услышат, что кричат «караул», они должны были его хватать и бежать туда, помогать пресекать.
Ух ты!
Для того, чтобы они там не наделали дел, были введены, опять же, в 13 веке констебли. Констебль — это как бы изначально имелось в виду такой местный конюший, вот, который, соответственно, командует конным отрядом быстрого реагирования, но постепенно это как-то ушло, и под констеблями ставил просто как бы называться такой как бы местный начальник стражи небольшой, потому что на большую денег не было. Вот, он должен был отвечать за все, что происходит в окрестной как бы сотне. То, что выше сотни шир, там это уже шериф отвечает. Шериф, соответственно, мог распоряжаться этими самыми констеблями, потому что основной... Почему ввели шерифа, как ты думаешь?
Чтобы на низовом уровне как-то само все рассасывалось, наверное.
Скорее для того, чтобы как раз не рассасывалось, путем типичного убегания с территории одной сотни на территорию другой. Чтобы нельзя было слинять в деревню за лесом, а теперь там уже все, как бы. В домике. Вот для этого шериф как раз обязан был сказать: нет, вы там у себя его тоже схватите, вот, и передайте вот тем, потому что они пишут вот письмо, что он у них там что-то украл, убил и так далее. Почему они пишут, они махнули рукой? А потому что если будет известно, что преступление было, никто, так сказать, не был найден и наказан, то просто шериф с них со всей сотни брал крупный штраф за это. Чтобы они не заминали там ничего. А искали и находили. На континенте, опять же, из-за того, что там была в основном раздробленность территории Священной Римской империи, как раз можно было убежать на территорию какого-нибудь соседнего субъекта, значит, этой империи. Ты помнишь, какая там была карта?
Да.
Лоскутная абсолютно. Соседние деревни могли относиться к разным как бы субъектам. То для этого там был такой как бы низовой ответ. Так называемые фемические суды. Это был такой как бы ситицентрической организацией вигилантов, которые должны были преследовать и казнить тех, кто ушел от официального суда. Как правило, либо за счет того, что он куда-то слинял, либо за счет того, что он откупился там или еще что-то. Вот эти вот фемгерихты себя считали подчиненными непосредственно государю-императору, ну, то есть на практике никому. Uh-huh. Потому что император, он далеко. И были такими вот тайными подпольными организациями, в которые в каждом как бы судебном округе, который они устанавливали, независимо от того, что там за политическая была карта, вот, должны были после жалобы того, что вот меня так-то и так-то там обидели, допустим, обокрали и как бы либо скрылись от официального суда на территории другого государства империи, либо откупились. Соответственно, тебе должны были, по-моему, то ли пятеро, то ли шестеро как бы присяжных шоферов должны были подтвердить, что ты человек правдивый. Кстати, обрати внимание, что не то, что тебя действительно там обокрали, обидели. Они могли вообще понятия не иметь, что там было и было ли. Они должны были просто сказать, что ты человек им известный как правдивый. Uh-huh. Если потом выяснялось, что что-то не то, то значит они тоже несли ответственность.
Ну, это на самом деле характерно, мне кажется, для всяких правовых систем до сих пор. Потому что благонадежность по-прежнему
да,
принято подтверждать при помощи свидетелей, да, в некоторых странах. Так что да, да.
Ну вот, соответственно, суд, как правило, выносил решение, как правило, либо... Ну, обычно это была смерть, потому что по всякой ерунде в тайные общества обычно никто не ходит. Вот, поэтому там приговор суда, как правило, был, значит, смерть. При этом, как бы о том, что вынесен такой приговор, подсудимому не сообщалось. Потому что если он не явился в открытый, так сказать, суд, то значит, он будет и от приговора секретного суда как-то пытаться уйти. Надо, значит, тайком. Потом отправлялся либо один из этих самых шоффенов, уполномоченный, который являлся к местному отделению фемического суда и говорил, так и так, у нас вот приговорили одного, считаем, что он у вас. Вот, прошу оказать всевозможное содействие. Вот, после этого его, этого самого осужденного, старались найти и вздернуть где-нибудь на дороге. В принципе, если со вздергиванием не получалось, можно было его там зарезать, отравить, не знаю, утопить и, короче, что угодно сделать. Но вообще, как бы предполагалось, что лучше всего именно повесить, потому что это наиболее показательно и все такое. Вот так они к вот все средневековье и судили. И казнили. Такой был вот ответ низовой, так сказать, на потребности времени и отсутствие какой-либо централизованной системы правосудия и правоохранения. Что-то относительно похожее на полицию в нашем понимании началось только в новое время с укреплением, соответственно, власти королей, которые нуждались в ее, ну, собственно, утверждении. Потому что это за власть, если на улицах бардак, все друга режут и так далее. Особенной проблемой, опять же, стало то, что в начале нового времени, в 16-17 веках, всякий, кому хватило денег на шпагу, тут же начинал ходить по улице и говорить, не наш ли счет вы грызете ноготь, сэр?
Да.
Да, грызу ноготь, сэр. Я, сэр, нет, сэр, я грызу ноготь, не ваш счет, сэр. И дальше пошло-поехало. Вот это вот, чтобы пресекать, тоже нужен был какой-то порядок. Соответственно, в крупных городах, таких, например, как Флоренция, в столицах крупных и достаточно централизованных стран Например, в Шотландии, Франции и Англии начали формироваться какие-никакие как бы полноценные и постоянные оплачиваемые правоохранительные силы. Изначально часто это были либо такие, знаешь, на как бы общественных началах, на частичной занятости, на какой-то такие как бы стражники, либо совмещающие эту должность с какой-нибудь другой. Вот, например, в Стамбуле османском эта должность возлагалась на янычар. Они должны были периодически патрулировать город, смотреть, что там происходит, пресекать, тушить пожары, кстати, тоже. У нас были для этого заведены, во-первых, стрельцы, которые тоже должны были периодически ходить патрулями, стоять в караулах на воротах, на всяких. У нас вот в Москве, как и в любом, в общем, серьезном городе, ворот было как у дурака фантиков. Потому что, смотри, Кремль, да, туда, правда, кого попало, не пускают, но все равно на воротах должны быть караулы. Ворот было гораздо больше, чем сейчас. Все в основном заделали, потому что не нужно, а тогда их было много. Во-вторых, Китай-город, Китайгородская стена, вот там, где сейчас, значит, это самое здание, где я, помнишь, сидел в кабинете Микояна, несколько месяцев служил, вот там как раз спуск в метро Китай-город, там рядом раньше были ворота. Тоже караул. Там, где сейчас это самое Бульварное кольцо, примерно, была еще одна стена с кучей ворот. Белый город, так называемый. А где вот примерно кольцевая линия метро и Садовое кольцо, там был Земляной вал, тоже куча ворот всяких. Все эти улицы Земляной вал и Красные ворота всякие, вот это вот Спасские ворота всякие, это вот оно. Да, ну Спасские еще, конечно, стоят, пока башня стоит. Красные, конечно, уже давно нет. Ну вот, стало быть, помимо этого были еще городовые казаки. Тоже примерно ту же самую роль несли. И у нас также был заведен при Иване Грозном разбойный приказ.
Разбойничали?
Нет, наоборот, им были приказаны разбойные дела. То есть они должны были бороться с творящимися на дорогах вокруг Москвы постоянным разбоем. Ну и не только. Всяких убийц, там, бандитов, вот это все, они должны были все разбирать. Это был отдельный суд именно по разбойным делам. И для поддержки, так сказать, на местах были разбойные приказные избы. Плюс местное самоуправление тоже было к этому припутано, потому что у местных старост, губных старост, так называемых, были еще при себе нечто вроде приставов губные целовальники. Это не те, кто в губы целуется, это те, кто целовал крест, то есть приносил присягу. Нечто типа вот таких присяжных приставов. Вот, они должны были, соответственно, всем этим следить, хватать, доставлять, разбирать, вот, и при необходимости кого вешать, кого еще чего. А в Париже при Людовике XIII полицейскую службу исполняли гвардейцы-кардиналы.
Ну да, внезапно.
Да. Потому что, да, и, собственно, когда мушкетеры королевской роты ходили пьяные и хулиганили, вот, гвардейцы их пытались всячески призывать к порядку, дальше начиналась битва на шпагах, и, в общем...
Каналья, тысячи чертей, и, в общем, да.
При том, что гвардейцы-кардиналы были 100 раз правы, вообще-то.
Да, при исполнении находились в этот момент.
Да, не всякие алканавты со шпагами. И при Людовике XIV это даже развелось в первую, наверное, в Европе полицию именно под таким названием. Так и называлась. Полис.
Угу.
Да.
Классно.
От этого уже пошла и вообще всякая полиция, что у немцев, что у англичан, что у нас при Петре тоже. Был назначен генерал-лейтенант полиции парижской. Вот, и нужно было, собственно, ему набрать людей в форме, чтобы они проводили патрулирование, пресекали всякое и вообще наблюдали за порядком. Вот, после этого был также создан такой чин французский, как комиссар полиции. Всякие комиссары Мегре, вот именно со времен Людовика XIV и пошли у них.
Ага.
Да, предполагалось, что город делится на округа, в каждой из которых назначается комиссар, вот, который подотчетен генерал-лейтенанту, а уже ниже него стоит окружная эта самая полиция. Постепенно это расползлось и по остальным городам Франции, и таким вот образом смотрели за порядком там. У нас тоже к началу 18 века появилась полиция, которая так и называлась. Просто потому что Петр Великий взял это установление у французов и у немцев, которые к тому времени тоже его стали перенимать, и завел... Значит, генерал полицмейстера, которому надо было, значит, смотреть за порядком, а также выполнять некоторые другие указания лично Петра. Знаешь, например, что он как-то раз написал этому генерал-полицмейстеру питерскому, что, значит, некоторые недоросли отцов знатных, вопреки регламенту штиля, в каких-то там гешпанских шмотках щеголять изволят. Придерзко. Да, и велено было их хватать и лупить, докуда от испанского платья зело похабный вид не покажется.
Да.
Да, я вижу, при Петре было не забалуешь.
Угу.
Вот, в примерно таком ключе все это потом стало расползаться на другие крупные города. При Анне Иоанновне в двух десятках крупнейших городов были заведены местные полицейские подразделения. Ну, это просто местные полиции, как это называлось. Единообразные. На селе, что интересно, по полиции как бы еще не было тогда. Предполагалось, что там должны следить за порядком местные землевладельцы. Вот. И были заведены в том числе информаторы всевозможные, которые должны были доносить обо всяком. В первую очередь, конечно, о политических преступлениях, крикнув слово и дело.
Ух ты.
Был такой знаменитый Ванька Каин. У нас тут... Да... Уголовник, слэш полицейский, слэш опять уголовник.
Как его помотало.
Ну, вот как всех этих... как этого черта во Франции звали? Который тоже был сначала жулик, а потом стал основателем местной уголовной полиции. Мы про него просто уже не раз говорили, поэтому сегодня не будем особо повторяться, только упомянем, что он был... Про его фильм еще был с этим, где он алхимик-то все ловил какого-то.
Uh-huh.
Ладно, что-то у меня отшибло память по нему. Я просто не собирался сегодня упоминать вообще, просто к слову пришлось. Потом в селе были заведены капитаны-исправники, между прочим. Вот это ты когда читал во всяких... мертвых душах, что там исправник приехал, значит, за Ноздрёвым и сказал, что вы, говорит, обвиняетесь в том, что в пьяном виде нанесли оскорбление розгами помещику такому-то. Вот, короче, отлупили его розгами. Вот, и исправник его, соответственно, в суд припровождать. Что там было дальше, я уж не помню. А, кроме того, в городах у нас были заведены части, то есть, как бы, типа округа в городе. Uh-huh. За каждый скоро отвечал частный пристав. Вот когда читаешь какого-нибудь там Салтыкова-Щедрина, что в Осетре был опознан частный пристав Б, вот частный пристав — это как бы такой начальник РУВД примерно. Что-то в таком духе. А, части делились на кварталы. В кварталах были, называется, квартальные. Ну и ниже них стояли будочники. То есть просто в городе, как вот раньше были милицейские стаканы на перекрестках вот эти, а тогда стояли будки полосатые, деревянные, вот эти вот домиком такие.
Ага.
И в них, значит, будочник спал, оперевшись на алебарду. У них в качестве стабильного оружия были алебарды.
Класс.
Толку от этой полиции было не очень много, скажем так. В одном из произведений Лескова там упоминается, что они в метель там персонаж, боявшийся, что его ограбят, сунулся к будочнику, а тот сказал: не, знаешь, я боюсь, что меня тоже ограбят. К тому же я сапоги отдал в починку, ну нахрен все это. Да. А вот у англичан с полицией долгое время было как-то не очень. То есть у них как бы были всякие чисто местные правоохранительные органы. Вот, например, доктор Ливси из книжки про остров сокровищ, он был не только доктор, но и судья. Magistrate, как это называлось.
Uh-huh.
Это мировой судья, то есть не королевского суда, а именно мировой. Ему не обязательно было иметь юридическое образование в этом смысле. То есть он вполне мог быть и доктором обычным. Ему для этого надо было иметь недвижимость, которая давала доходу, там, по-моему, 500 фунтов в год, что ли. И проживать в той местности, где он, соответственно, собирался магистратить.
Uh-huh.
И как магистрат он имел право в том числе руководить местными правоохранителями, которых, по сути, должен был сам там и организовать из кого-то. В основном это были всякие парт-тайм, такие, как бы, парт-тайм служащие, которые в основном были всякими там местными ремесленниками да лавочниками, но какое-то время должны были нести службу за какие-то небольшие денежки.
Ага.
Вот. На эти денежки обычно там выдавались частью от местных бюджетов, частью от королевской казны. Ну, в общем, там не очень большие были деньги. При этом магистрат имел право, например, любого посадить в тюрьму на срок до 3 месяца вообще без всяких судов и прочего.
Ого.
Просто потому что считал, что это какой-то подозрительный. Потому что пока узнаешь действительно, может, он в розыске в соседнем городе в каком-нибудь. Пока там допишешь, пока доедет, да пока там прочтут, да пришлют ответ, вот как раз 3 месяца и пройдет. Поэтому-то вот и сажали без суда на 3 месяца, потому что за меньший срок разобраться ни в чем невозможно было. Надо куда-то ехать, чего-то спрашивать, наводить все справки, пока ты это будешь делать, уже давно убежит куда-нибудь. И потом, например, эти же самые полицейские во главе с судьей должны были вылавливать праздных людей и заставлять их либо наниматься куда-то, либо заниматься каким-то своим ремеслом, неважно каким. Потому что считалось, что это питательная среда для преступности, ну и, в принципе, правильно считалось. Одной из таких вот местных полиций были знаменитые Bow Street Runners в Вестминстере. Там был как раз суд на Bow Street местного магистрата. Вот, он, чтобы, так сказать, поддерживать порядок вокруг, хватать, тащить, взял и нанял себе, его звали Филдингом, взял и набрал себе полдюжины вот этих вот Bow Street Runners, и они там, соответственно, поддерживали правопорядок, подчинялись лично ему и были, в общем, достаточно высокооплачиваемы. Что до этого приходилось полагаться не столько даже на вот этих вот приходских констеблей и ночных стражников, которые работали тяп-ляп, занимались, как правило, каким-то совершенно другим делом для пропитания и там какие-то копейки получали за свою эту службу. Поэтому предлагалось, что кто поймает вора, тому премию. Кому угодно. Появилась даже такая у них в Англии, действовавшая вплоть до 19 века, профессия. Профессиональный thief-taker, как это у них называлось.
Ловец, то есть,
по-нашему это охотник за головами.
Ух ты, bounty hunter. Класс.
Типа того, да. То есть они работали как? Частью смотрели... Нет ли где объявления на столбах, что, так сказать, доставить разбойника живым или мертвым? А частью просто были как частные детективы. То есть, если какой-нибудь там, не знаю, столяр Смит считает, что его обокрал его сосед, то, значит, он, не найдя понимания у властей, мог обратиться к... такому thief-taker'у, который мог там каким-нибудь образом доказать, что действительно было такое, потому что вот там, не знаю, остался на гвозде клок волос, который подозрительно похож на волосы этого подозреваемого, что-то вот такое. Ему, соответственно, должен был платить деньги наниматель, который нанимал его, честного детектива. Получалось вот так. При этом часто выходило, что эти самые охотники за головами действовали по-другому. То есть, например, они там, зная, кто украл, там какие-нибудь профессиональные местные воры вытащили там, не знаю, какое-нибудь письмо ценное из кармана. Вот. Он шел к ним и говорил: так, значит, давайте, там, значит, я вам заплачу там. Условно, 5 копеек за это письмо. Потом шел и говорил: так, я ваше письмо нашел, дайте мне 20 копеек за него. Ну, то есть, такой получался скорее какой-то непонятный посредник и скупщик краденого, по логике.
Да.
Так что это все было не то. Вот поэтому-то и было решено заводить на нормальной зарплате постоянную полицию. Профессиональную, а не вот эту вот любительскую какую-то. Вот, собственно, Bow Street Runners начались. Кстати, в «Острове сокровищ» они тоже упоминаются. Там в оригинале написано, что когда, значит, черного пса спалили в пивной Джона Сильвера, вот, то Сильвер, значит, такой: о, где черный пес? Тут быстрее бежать. Не расплатившись, разумеется. И тот говорил, что типа, вот там, да я его найду, ах, он сволочь. Отводя от себя подозрения. И Джим говорит, что типа даже Bow Street Runner счел бы его убедительным. Это, кстати, подсказывает нам, что время действия — это примерно середина 18 века, Семилетняя война. И в 49-м только году 18 века, по-моему, создали. Так что раньше этого плавания быть не могу. Позже тоже, просто потому, что тогда доктор Ливси был бы слишком старый, и он упоминается как бившийся в австрийскую войну, то есть в 30-е годы. Соответственно, дальше он уже был бы старый дедушка и никуда бы не поехал. Но это я так, к слову. Так вот, все равно этого не хватало, и нужно было подключать, так сказать, коронные власти. Но это находило у населения просто-таки полное неприятие. В Британии, в Англии и в Шотландии считалось, что королевская полиция — это зло. Потому что как бы это будут какие-то правительственные держиморды, еще и вооруженные к тому же наверняка.
Да, а мы тут таких не любим.
Которые, да, будут устанавливать фактически тиранию и, так сказать, за что боролись. За свободы всякие, парламентские выборы, а тут какие-нибудь головорезы правительственные всех будут строить в колонну по три. Так что это натыкалось на прям яростное противодействие до тех пор, пока в 1829-м, то есть уже когда у всех все было давно за 100 лет до этого создано, был наконец пропихнут министр внутренних дел Робертом Пилом акт о Metropolitan Police, который, собственно, вводил эту Metropolitan Police, которая должна была в Лондоне наблюдать за порядком. Почему в Лондоне, ты думаешь?
Самые беспорядки были в Лондоне?
Да, дело в том, что 1800-е — это как раз период разгара промышленного переворота, разорения крестьян и ремесленников и переселения их в города на поиски пропитания и работы на всяких фабриках. Соответственно, в Лондоне к тому времени уже было под 2 миллиона человек.
Ого, ничего себе.
И все эти старые районные констебли и ночная стража просто не справлялась физически. Потому что, например, констеблей там и 500 человек не было на весь город. Получалось, что, ну, как бы, делай, что хочешь... Никакого сладу с тобой не будет. Ну вот, Роберт Пил пропихнул эту полицию, должна была иметь форму, должна была быть постоянной, должна была как бы всячески подчеркивать, что это как бы полиция национального согласия. То есть они должны действовать не там не как какие-то держиморды, а именно как помощники. Значит, вот этих вот жителей, их защитники и все такое. Поэтому, кстати, отказались от идеи выдать им огнестрел.
Ого.
Только дубинки. Потому что огнестрел бы совершенно переполнил чашу терпения. Было бы решено, что...
Были бы погромы.
Да. Да, получалось вот так. А дубинки считалось, что нормально. Тем более, что в 19 веке в Лондоне дубинки носили все. Даже вполне себе респектабельный жентльмен какой-нибудь вот, носил с собой часто какую-нибудь...
Трость какую-нибудь, наверное.
Мог трость носить, мог даже трость с залитым свинцом, как один из персонажей рассказывал Шерлока Холмса. Он с такой ходил, чтобы в случае чего мозги вышибить. Кто-то носил под одеждой такие, знаешь... пружинные кисти не на манер сорентелескопической дубинки. Были такие кожаные, такие холысты из тяжелой толстой кожи, короткие, которыми, если по морде дать, можно расквасить нос. Вот, это все было специально против всяких гопников, пьяниц, которых тогда в городе было пруд-пруди, и многие этим только вот зарабатывали, всякие работники ножа и топора. Этим же диктуется то, что в книжках про Шерлока Холмса огнестрел есть только у инспекторов.
А-а-а.
Помнишь, там все время то ли Стрейд с револьвером, то еще чего-то. А у, как бы, то доктор Ватсон за всех должен стреляться.
Да, который ствол с собой забрал.
Да, вот, и... как бы...
Со службы, фактически. А он вообще законно, на законных основаниях забрал с собой?
Нет, имел право.
Пистолет. С военной службы.
Имел право вполне себе. Да, револьверы можно было купить в любом магазине. Например, в царской России продавали все совершенно свободно.
А-а-а,
тогда понятно. Не было такого понятия, что надо какие-то разрешения получать. Если есть деньги, значит, человек, скорее всего, как бы а-а-а. Достаточно
респектабельный. Благонадежный, да, да.
Типа того, да, да. Вот, и в таком... Этим же, кстати, диктуется этот нелепый... как бы правовой обычай, что ли, как это назвать даже, когда беременные, значит, женщины могли попросить у полицейского его шлем, чтобы помочиться. Это тоже была такая попытка как-то задобрить общественное мнение и эту полицию как-то с ней примирить, чтобы они хотя бы к ним получше относились. Из-за Роберта Пила, кстати, полицейских в Англии снова называют Боббиз.
Ага.
Да, потому что, ну, потому что Бобби Пил. А также слово коп тогда же появилось.
А-а-а.
Изначально просто коппер, потому что медные блехи и медные пуговицы, вот, медные эти самые пряжки ремня форменного как раз выглядели щеголевато. И их называли вот как раз как бы медными. Это потом сорвалось до коп. Вот, поэтому вот так. Изначально именно коппер просто. Англичане до сих пор она так говорят. Вот. А тем временем в их бывшей заокеанской колонии все тоже было очень по-своему. Из-за того, что США были как бы разделены на кучу всяких штатов, вот, каждый со своими законами, действительно была такая проблема, что как бы из одного штата перебегаем в другой, и полиция этого штата не имела права тебя там преследовать. Не имеет и по сейчас. То есть в США получалась какая-то странная картина, когда можно было бегать не то что там между штатами, а чуть ли там не между соседними городами, и как бы никакого права на тебя не было. То есть, потому что обычно правоохранители там были устроены следующим способом. Значит, был какой-то округ там или город, соответственно, каунти или там таун какой-то. В нем по старой английской еще привычке заводился шериф. Вот. Или, как вариант, там в, вот, на побережье, где более такие города осмысленные, там заводилась, значит, служба констеблей во главе с комиссаром, то есть комиссионером, то есть тот, кто получил комиссион от городских властей назначен и, соответственно, ее ведет. Ему подчиняются носящие ту или иную униформу полицейские. В каждом, соответственно, месте совершенно разное. Uh-huh. До сих пор в Штатах полицейские машины в разных штатах выглядят по-разному. Вот это вот стереотипное NYPD, вот, которую все привыкли в кино uh-huh. видеть, или LAPD, это далеко uh-huh. не везде так. Во многих там они зелененькие или желтенькие, ну, не как такси имеются, а такие скорее бурые. Где-то там чисто белые, где-то еще там какие-то черно-синие тоже где-то были. Кто во что гораст там их разукрашивает, короче, и формы тоже разнятся. Вот, соответственно, получалось как бы неувязка. Для того, чтобы как-то навести порядок в федеральном смысле, достаточно рано была заведена служба маршалов. Маршала в данном случае не в смысле товарищ маршал, решите обратиться. Как бы маршала в старинном плане, то есть когда маршал означало тоже как бы конюшева, да?
А-а-а. То есть они на лошадях, что ли, должны были быть?
Ну, это просто старинная должность вот конюшева еще там в варварских королевствах, который в итоге превратился в командующего кавалерии, а потом это в звание маршала, как, так сказать, главный маршал авиации. В Штатах было решено тоже как-нибудь так назвать вот маршалами, только они у них как бы приставы такие. И служат, значит, федеральным судам, то есть департаменту правосудия, по сути, и генеральному прокурору. То есть они вот имели право как раз и специально для того были заведены, чтобы в случае, если преступник убежал куда-то там в другой штат или вообще за пределы, куда-нибудь там на территорию Оклахома какую-нибудь.
Ага.
Deep and Indian Territory где-нибудь. Чтобы они туда за ним поехали, его изловили и приволокли обратно.
На веревке такие. Поймали его в лассо.
Ну, типа, да, приторочили к седлу. поехали. Ага. Класс. Поскольку маршалов все-таки как бы не бесконечное количество, и заводить их сразу целую армию, наверное, не имеет смысла, маршалы получили право назначать себе помощников. Deputy Marshal. То есть просто из местных каких-то людей собрать ополчение. Вот, сказать, что так и так, надо идти на бандитов, а их там пятеро рыл. Соответственно, он мог мобилизовать там десятерых местных со своим оружием.
Класс.
Вот, и поехать их там всех перестрелять, в плен взять и так далее.
Неплохо.
Да, соответственно, для этого выдавались деньги. Чтобы они не бесплатно отрывали от своих дел всех подряд, а какие-то деньги им выплачивали за содействие. Деньги там, правда, не очень большие, но все равно. Помогало, опять же, то, что была довольно быстро принята система, разыскивается доставить живым или мертвым. Вот это вот. Да. Которую маршал мог себе, кстати, оставить вполне без проблем. Как бы городах также могли назначаться городские маршалы. Это как бы тоже вроде шерифа. То есть это выборная должность, не имеющая, как правило, отношения никакому правительству, кроме этого самого городского, который тоже мог себе набирать помощников из числа местных, и, как правило, так же, как и шериф, вот, мог и, скорее всего, занимался каким-нибудь делом сам. То есть, если мы посмотрим на всяких знаменитых шерифов разных пор, то увидим, что там один одновременно там держал магазин. Ну, например, был такой шериф в городе Дедвуд, знаменитом Сет Буллок. Вот. Он туда вообще приехал вовсе не шерифствовать, а торговать всяким для золотоискателей. Денег себе нажить. Но там одно за другим, то да еще. И, в общем, в итоге он обнаружился опять в шерифах.
Класс.
Избрали его, да.
Угу.
Зарплата ему могла вообще никакой не полагаться. Могла полагаться какая-то. Но тоже, как правило, не очень большая. И обычно шериф имел какие-то деловые интересы в этом городе. Ну, например, владел там стадом скота, которые для него пасли его ковбои в окрестностях на ничейных пастбищах вокруг города. И он, соответственно, был заинтересован в том, что этот город стоял себе крепко, чтобы в него приходили поезда, грузить на него скот, считать денежки и жить припеваючи. Настолько, что он стремился сам поддерживать там порядок. Из-за вот этой вот выборности и назначаемости часто бывало так, что помощники шерифа стреляются с помощниками маршала, вот, а их всех пытаются ловить посланные и уполномоченные федеральным судьей. Вот, и кто из них бандиты, а кто полиция, разобрать решительно невозможно.
Теперь это наше расследование.
Ну, да, это, кстати, тоже характерная черта американского художественного, так сказать, языка, когда какой-нибудь глуши чего-то там случилось таинственное, и местный шериф только приехал, а тут же тут приезжают на красивых машинах, а не на обшарпанном джипе, как у него, из полиции штата, state troopers, так называемые. В штатах тоже завели в итоге свою полицию, потому что, да, и говорят, теперь это наше расследование. Вот, а потом приезжают на черных точилах ФБРовцы в очках и говорят, нет, это наше расследование. А потом прилетает на вертолете секретная служба и говорят, нет, наше расследование. Кстати, секретная служба, когда ее организовали, занималась не только обеспечением безопасности президента, но и федеральными всякими тоже правоохранениями. Пока, да, не стало понятно, что заниматься сразу всем не получится.
Они сосредоточились на президенте.
Да, и поэтому в 1896-м создали прообраз ФБР, так называемое Национальное бюро криминального опознания. Предполагалось, что он будет работать по принципу Интерпола современного, только между штатами. То есть сообщать по штатам, что вот такой-то там-то разыскивается, хватайте его и везите. Когда стало понятно, что никто ничего не хватает и не везет, вот, пришлось сначала завести просто Bureau of Investigation в 1908 году. А потом переименовать в 1933 его в это самое Федеральное бюро расследований. В 1935, в 1933. Ну, да ладно. Я это к тому, что вот этот вот штамп про то, что прилетают уже с всех сторон, начинают это расследование, он на самом деле в реальности выглядит, ну, с точностью наоборот. Потому что, как показывает, вот как сообщают, собственно, американские правоохранители, все попытки взывать к ФБР из какой-нибудь там глуши, говоря, что у нас тут завелся явно маньяк, приводит к отпискам, отмазкам. Вот. Что значит, у вас уже 5 трупов, и каждый аккуратно расчленен на 5 частей, а рядом его кровью написанные строки из Ветхого Завета. Это совершенно явная бытовуха.
Да.
Морочишься нам голову. Потому что это только в кино ФБРовцы рады по первым же свистку о том, что где-то завелся человек-крокодил, ехать неизвестно куда, ночевать там по мотелям с клопами, питаясь омерзительным кофе,
да.
Вот, и не засыпая из-за того, что за окном поезда все время ездят. В реальности все хотят сидеть у себя дома, пить пиво и кушать барбекю, а не носиться под дождем по каким-то лесам, с какими-то трупами, какого-то маньяка искать, кому он нахрен нужен. Все попытки кого-то к себе привлечь у сельских шерифов, у этих обычно выглядят так, что от ФБР отписки, от полиции штата отписки, полиция округа вообще говорит, да это разве же наш округ, знаешь, вон с тех кустов начинается.
Да.
Это вот их вот. А те говорят, наш, да нашей тут еще идти, бежать, ехать и чуть ли лететь самолетами. Короче, приходится плюнуть и заниматься всем самому. Да, никому чужие глухари абсолютно не нужны. У всех свои такие же есть.
Да.
Да. В общем, поэтому приходилось как-то подкреплять, в том числе вот этой вот системой с доставить живым или мертвым, которая, между прочим, в определенном смысле жива в США и до сих пор. Потому что у них есть действительно такая вещь, как охотник за головами. Официально именуется Bounty Hunter, то есть буквально охотник за наградами. Значит, почему они существуют? Потому что в США принята такая вещь, освобождение под залог. И, как вы понимаете, заплатив этот самый, внеся, вернее, этот самый залог, и выйдя, значит, на свободу до суда под обязательство, что ты на него придешь. То есть это вот подписка о невыезде, да, только ты еще должен деньги какие-то внести, которые, если ты пытаешься сбежать, пропадут. Понятно, что типичный преступник никаких денег за себя вносить не может, потому что он для того преступники-то и пошел, чтобы, так сказать,
наоборот делать. Да.
Да. Но для этого существуют в США конторы профессиональных поручителей под залог, так называемые бейл-бондсмены, которые так там в камере можно найти какую-нибудь листовку или наклейку на нарах, где написано там бейл-бондс, телефон такой-то. Звонишь, говоришь, так и так, меня тут установили залог там в $5000. Вот. Это вообще не проблема. Значит, давай нам $50 наскребай, и мы за тебя внесем, значит, остальные 450. Соответственно, смысл работы какой? То, что они сужают деньгами фактически под процент.
Угу.
Тех, кто сидит. То есть, допустим, там $500, ты 50 получил, 500 внес в суд, потом, значит, преступник на суд явился, тебе 500 отдали, и еще 50 от него. 10% это не такие уж плохие деньги. А что делать, если он не явится, и плакали твои 500, собственно, долларов-то?
Посылать баунти-хантера.
Да, значит, для этого получается, что идем для начала в страховую компанию, вот, и как бы свой бизнес у них страхуем специальным способом. В Америке есть такая тема. То есть, как бы, если твой какой-нибудь убежит, то страховая компания тебе какие-то деньги должна в качестве страховой премии. Эта премия, собственно, и пойдет охотнику за головами. Некоторые из них просто сами являются также охотниками за головами. И они, значит, должны захватить этого самого беглеца, притащить его в суд и получить обратно свои денежки. Вот. А иначе, конечно, будет невозможно заниматься. Как они работают? Ну, там как бы и такая проблема, что они все-таки не полиция, и за доставить живым или мертвым уже давно ничего не платят. Вот, и как бы, если они его пристрелят, то какой из него толк-то будет? Никакого. Так что они используют всякие тазеры, газовые баллончики, дубинки, наручники. Вот, стараются напасть, захватив врасплох. Вот, какую-нибудь светошумовую шашку бросить, схватить, скрутить, в багажник запихать и везти. Вот в таком режиме. Профессия-то опасная, потому что бандюганы-то не скованы ничем. Они возьмут и застрелят тебе, не желая отправляться под суд. Вот. И поэтому вот работают не для слабонервных. Они носят всякие бронежилеты и тому подобное. Как правило, являются бывшими ментами там или кем-то в этом духе. И, например, держат сети осведомителей. Ну, например, во всех окрестных клиниках. Потому что если в клинику внезапно попадет какой-нибудь гражданин там с ножевым или огнестрельным ранением, в регистратуре, прикормленной этим самым баунти-хантером, украдкой поглядят на оставленную фотографию и скажут: да, так это же, так сказать, Билли МакТевиш из «Байкеров Ангелы Ада», разыскиваемый за кучу всего.
Узнаю брата Колю.
Да, поскольку всякие бандюганы регулярно заезжают на больнички со всякими там застрявшими кусками свинца в заднице и тому подобным, вот, получается так, что это выгодно иметь в больницах, всяких клиниках свою агентуру. Ну вот, и, соответственно, его уже тут можно из больницы, как только пропадет опасность для жизни, схватить, поволочь и вот получить там какие-то деньги. Работа эта, в общем, практически вымирает. Ну, потому что времена прошли уже, для этого всякие там Black Lives Matter и тому подобное, короче... Сейчас это уже такая остаточная, получается, позиция из-за, так сказать, ну, просто потому, что времена изменились. У нас в Российской империи в 19 веке, в принципе, все сохранялось по-прежнему, вот, но зато у нас потом произошла революция, которая внесла свои коррективы в правоохранительную деятельность. У нас, например, ну, сразу после революции, когда полицию, еще и февральскую революцию, Значит, после того, как ее отменили, сразу же после свержения царя, была заведена как бы народная милиция. Выглядела она изначально как такие, знаете, студенты с красными повязками на рукавах и с винтовкой Мосина на плече, которые в светлое время суток стояли на оживленных перекрестках. Изображали что-то такое.
Угу.
А почему именно милиция, кстати?
То, что ополчение считалось.
Да, потому что вот если мы откроем Гоголя, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, там будет эпизод с ружьем, из-за которого, собственно, поссорились. Вот. И на вопрос, откуда ружьишко, значит, Иванович, по-моему, говорит, что вот когда там была милиция, в смысле, не то, что он в милиции служил участковым Аничкиным, а в смысле, что он в ополчении ходил в русско-турецкую войну какую-то. В одни очаковских и покорение Крыма, видимо. Вот, соответственно, всякие ланд-милиции у нас были еще в царское время. Тут было явно, что полиция, это же как бы, это же инструмент угнетения кровавого режима и проклятого прошлого.
Uh-huh.
Вот, поэтому надо для того, чтобы была, был порядок, нужно, значит, чтобы называлась она милицией. Ленин это тоже поддержал, что милицию нужно сохранять, когда, когда мы возьмем власть. Рабочая милиция была создана в 17-м году декретом НКВД РСФСР. При этом никакого НКВД СССР довольно долго не было. Вот представляешь, то есть были всякие республиканские НКВД,
uh-huh.
а этого самого вот НКВД, который бы был всесоюзный, не существовало.
Чего да. себе.
До 1934 года. На общесоюзном уровне существовал только ОГПУ, который был политической полицией. А вот как бы общественной безопасности и всякого такого нет. Все было только... Ну а в 1934-м было решено его создать во главе с Генрихом Ягодой и объединить в том числе все. Размещалось это НКВД в здании на Лубянке известном.
А-а-а.
Кстати, знаешь, что было в здании на Лубянке-то до того, как туда ВЧК въехало в 1917-м?
Что ж там было?
Доходный дом, жилой.
А-а-а.
Да, ну а ты посмотри, какой красивый, симпатичный.
Красивый, да, это правда.
Да, у Феликса Эдмундовича губа была не дура, я смотрю.
А-а-а.
Так вот, в этом самом НКВД объединили и как бы полицию как правоохранителей, и пожарную охрану, кстати, как это ни странно. По-моему, и погранцов, и как бы политическую, в том числе полицию. Там было первое главное управление госбезопасности. Вот с этого момента, кстати, у нас в 34-м именно госбезопасность появляется. Значит, у НКВД этого новосозданного, соответственно, получилось очень многое. Даже слишком много всяких полномочий и тому подобного. Вот. И в том числе для них были. Был, кстати, иностранный отдел. То есть хорошенькие внутренние дела, когда еще как бы внешней разведкой занималась.
Классно.
Угу.
Все продумали сразу.
Да. Да. И в 35-м для них ввели звание. Ну, да, для всех вводили звание. У нас до этого были только должности всякие комбаты и комдивы.
Ага.
Вот, соответственно, тут стали вводить звания. Ты замечал, например, что периодически в каком-нибудь там кино про ужасы гребни какой-нибудь персонаж представляется как... Там, майор государственной безопасности.
Uh-huh.
Вот почему он говорит именно, что он майор государственной безопасности?
Почему?
Дело не только в том, что он майор государственной безопасности, а вы просто майоры какие-то паршивые. Дело в том, что это совершенно другое звание. Это не как бы не ровнее обычному майору. Это высшее. Да, представь себе. То есть это уровень там, ну, как минимум полковника в общевойсковом смысле. Mm-hmm. Знаешь, какое следующее звание за майором государственной безопасности шло?
Какое же?
Старший майор государственной безопасности. Вот, абсолютно нетипичное, да, для нас. А за старшим майором кто шел?
Подполковник?
Нет, никаких полковников там не было, просто что это уже уровень полковничий.
Генерал.
Уже начинался генеральский уровень, но опять же тоже не генерал. Знаешь кто?
Кто?
Комиссар государственной безопасности третьего ранга.
Круто.
Ну, вы поняли, да. у нас все как всегда, там инквизиция, комиссары, там всех расстреливают, ничего нового. Вот, и потом уже шел второго ранга, первого ранга, а потом главный, по-моему, комиссар государственный, ну, это уже министр. Вот у меня тут список этих самых комиссаров безопасности третьего ранга. Бак Борис Аркадьевич в 38-м году расстрелян. Берман Матвей Давыдович в 39-м году расстрелян. Дагин Израиль Яковлевич в 40-м году расстрелян. Дейч Яков Абрамович в 38-м году, по-моему, сам помер. В кутузке, в смысле. Западный Семен Израилевич в 38-м году. Ладно, ты понял.
Да.
В общем, какое-то это звание, знаете, такое ощущение, что для него два основных критерия. Надо быть евреем, и вас скоро расстреляют.
Да. Класс.
Не, мне такое звание не нравится.
Да.
Ну и только после того, как НКВД отделили от госбезопасности, создав уже после войны сначала НКГБ, потом МГБ, Министерство государственной безопасности, а когда Сталин помер, его понизили до комитета, да, вот у нас как бы милиция осталась именно милицией в нашем смысле, и потом уже в России современной была переименована обратно в полицию. Все это, правда, как-то странно объяснялось в стиле того, что вот там профессиональная полиция, из-за чего многие употребляли шутку «любительская милиция»
да.
и «профессиональная полиция». Ну, в общем, полиция есть везде. Вот. В некоторых странах она даже является сейчас чуть ли не единственным силовым органом. Например, в Коста-Рике там мировой армии нет, одна полиция только. Швейцарская гвардия папская тоже, по сути, выполняет полицейские функции. Вот. Так что без полиции никак нельзя в современных условиях. Только вот одни американцы, считай, держатся за эту свою архаичную систему, а так у всех нормальных людей правоохранители достаточно централизованные почти везде. Ну, да ладно, пусть американцы с этим живут, это их проблема, а мы на этой ноте будем заканчивать.
Да, не безинтересно, конечно, как это все устроено. Ну, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Комраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на YouTube, Telegram, приходите и туда. Там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, 16 мая в Питере в Арт-Холле, 18 мая в археологии на Бауманской в Москве и 1 июня в Нижнем Новгороде. Приходите, билеты на медиумоду и таймпэди, соответственно. Буду ждать.
Да, да. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 603-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Ауральян.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!